Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня на мой долгий запрос откликнулся, наконец, наш постоянный автор, уважаемый Алексей Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия. Мы сегодня встретились у Алексея Ильича, чтобы разрешить некоторые, может быть, сомнения для тех, кто может быть утешен нашими словами, для тех, кто живет сам по себе, своим умом, наверное, никакие сомнения не разрешит никто, кроме него самого. Прежде всего, Алексей Ильич, конечно, православных волнует сегодняшняя ситуация, которая сложилась, может быть, и в политической, и в церковной области, во всех смыслах. Начать с того, что сегодня существует уже нескрываемое противостояние, скажем так, на людей, защитников православия и модернистов, говоря современным языком. Все обеспокоены, естественно, последними событиями, в частности, приближающимся всеправославным собором. Мы с вами беседуем практически за 10 дней до его предполагаемого открытия, а уже, как нам становится известно, происходят процессы, неотвратимо дающие знать о том, что собор вроде бы не состоится. С чем связаны эти ожидания? Почему такое событие, которое планировалось так долго, на последней стадии своей подготовки терпит такое фиаско?
Вопрос очень большой, конечно. И здесь есть много факторов, которые повлияли на создание такой неоднозначной атмосферы в отношении предстоящего Всеправославного собора. Дело в том, что само уже название его уже вызвало немало вопросов, поскольку причина-то очевидно, почему это не Вселенский собор, а Всеправославный. И особенно обострилась обстановка, когда было заявлено, что только по той причине, или, по крайней мере, главной причиной того, что это собор не Вселенский, а Всеправославный, на нем будут отсутствовать христиане Запада. Естественно, это такое заявление, оно вызвало глубокое недоумение у всех, поскольку мы знаем, что если это собор Вселенский православный, то, естественно, на нем не могут же присутствовать в качестве полноправных членов те, кто находится, ну, по меньшей мере, в расколе, а тем более те, которые действительно исповедуют совершенно еретические взгляды. Так что это совершенно очевидное, так сказать, явление, и такое заявление, оно, конечно, повергает очень многих в недоумение. Но есть и другие причины. Дело в том, что основной, так сказать, документ, который обращает на себя прежде всего внимание, это отношение православной церкви к остальному христианскому миру. И там есть достаточно недвусмысленные фразы, которые также вызывают удивление. Например, такая фраза, что православная церковь констатирует, что кроме единой православной церкви существуют и другие церкви, с которыми православные не находятся в общении. Вот такая эта фраза. Она уже касается не чего-либо, а догматического учения Церкви, веры во единую Святую Церковь, и вдруг в таком документе, причем соборном документе, это не какой-нибудь, а соборный документ, всеправославный, утверждается, что, оказывается, существуют, да, ибо в документе сказано «констатируем», существуют и другие церкви. Это, конечно, непонятно. Есть и другие замечания, конечно, к документу. В частности, как всегда, там очень много таких слов, которые, ну, неоднозначны и которые можно понимать по-разному, но которые действительно затрагивают так называемую экклезиологию, то есть учение о церкви. Что именно обращает на себя внимание? Нигде не говорится о том, что те так называемые другие церкви – это церкви, или находящиеся действительно в расколе, или еретические. Вообще, даже этих терминов в документе нет. Но я понимаю, тут дипломатии, конечно, что в наше время это все-таки время не конфронтации, и никто не хочет этой конфронтации. Но все-таки, когда мы разбираем уже вещи вероучительного порядка, то здесь нужно быть в высшей степени осторожным. И можно, если не прямо, то, по крайней мере, хотя бы в какой-то фразе, ну, вокруг и около, но сказать, оговориться, по крайней мере, о том, что и Римская Церковь, и протестантские церкви, в них допущено целый ряд таких веручительных положений, с которыми Православная Церковь никогда не только не может согласиться, а которые являются просто ложными. Ну, также и другие вещи обращают на себя внимание, например, регламент собора, который утверждает, что на нем будут присутствовать только делегации с очень небольшим составом, потому что 24 человека, 24 епископа, которые будут присутствовать от каждой церкви, ну, от той, которая может представить 24, конечно, да, это, конечно, выглядит совсем необычно. И, да, конечно, такого в истории никогда не было. Если это собор, действительно собор всеправославный, то само слово «все» уже, кажется, требует присутствия всех епископов. Ну, можно, конечно, предположить такое, что Русская Православная Церковь на данный момент, наверное, имеет епископов больше, чем все прочие. И, конечно, для, например, Константинополя это жало в плоть.
Алексей Ильич, поясните, да, простите, да. Все епископы церкви должны присутствовать на соборе, я так понял?
Да, но обычно и всегда, когда собирались Вселенские соборы, то присутствовали все епископы. Ну, все-то никогда, потому что кто-то заболел, кто-то не мог доехать, это вопрос другой. Но по регламенту, так сказать, по самому принципу должны, конечно, присутствовать все. Но я просто пытаюсь понять, почему была сделана такая странная оговорка, 24 епископа только могут присутствовать от церкви. Я полагаю, что причина именно в мощности нашей русской церкви, которая сейчас, по-моему, я не считал, но думаю, что превосходит по епископату все прочие церкви вместе взятые, а главное – Константинопольскую церковь, которая, ну, является первой по чести. Так вот, этот момент. Но еще большее недоумение, конечно, вызывает очень многих, и, по-моему, по существу, когда голосование на соборе будет от каждой церкви один голос. То есть, фактически, будут голосовать главы церквей. Все прочие делегаты голосовать не будут. Ну, подразумевается, я думаю, что в каждой делегации заранее будут обсуждаться, все принимать совокупное решение, так, и затем предстоятель будет голосовать. Но здесь есть, по-моему, одно серьезное препятствие. Дело вот в чем, что может случиться такая ситуация, что перед лицом предстоятеля все епископы будут говорить: «Да, да, 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 как вы благословите». И все, и предстоятель будет голосовать. А если бы голосовали все епископы и было тайное голосование, то ситуация могла бы оказаться совсем другой. То есть многие епископы, которые по робости, например, так сказать, в своем кругу соглашаются, там могли бы проявить, что называется, и свое убеждение.
Практически все сводится к формальному голосованию.
Нет, ну вот если вот смотреть вот таким образом, то получается, что собор этот будет мало отличаться от того всеправославного совещания, которое было в Шамбези, на котором присутствовали все главы церквей. Это получается почти, не совсем, конечно, но очень близко к тому, чтобы сказать, что это одно и то же. Так что, конечно, этот регламент предстоящего собора, он, конечно, тоже вызывает, ну, серьезное недоумение.
Алексей Ильич, самые дилетантские вопросы. Вот просто что я транслирую от слушателей. Если так долго собирался этот собор, какие вопросы предполагалось изначально на нем обсуждать, которые могли бы послужить толчком вообще к его организации?
Ну, надо вспомнить историю. Это впервые на Родосе, это, по-моему, в 1961 году, Константинопольский патриарх собрал делегации всех поместных церквей, и там он объявил о своем решении, ну, естественно, согласии других церквей, о необходимости созыва Вселенского собора. Тогда речь шла именно о Вселенском соборе и не о каком всеправославном. Но там произошел такой казус, если можно так это сказать. Дело в том, что вдруг было предложено больше сотни вопросов, по-моему, 120 с чем-то вопросов для рассмотрения этом Вселенском соборе. Ну, я помню, что тогда нашу делегацию возглавлял митрополит Никодим Ротов, да, и он выразил изумление и сказал, как это может быть, чтобы на соборе мы могли рассматривать столько это, мы должны тогда десятилетия же обсуждать их. Так, ответ был, ответ серьезный. Вы советский агент, и вы хотите сорвать Вселенский собор.
Вот вам и ответ сегодняшним критикам владыки Никодима, которого обвиняют в том, что он чуть ли не был инициатором этого собора.
Да, так вот, значит, ну, митрополит Никодим, конечно, ну, согласился, ну, то есть согласился не с тем, что агент, а с тем, что действительно, ну, пожалуйста, 120, ну, хорошо, 120. Все, согласились. Я помню, как мы, значит, под его председательством, в советское время была только одна комиссия, больше нам не разрешали, сидели дни и ночи, сколько месяцев, да какой месяцев, даже лет, разрешая все эти вопросы, сколько было дискуссий, споров. Ну, наконец, слава Богу, кажется, подготовились. И вдруг из Константинополя, нет, 120 – это много. Я уже сейчас не помню точно, но чуть ли не свели до 3-5 вопросов. Опять тот же митрополит Никодим в своей улыбочке говорит, простите, как же это понять? Его опять обвинили в том же самом. Ах, вы и теперь против? Ну, в общем, ситуация вот была вот такой, была непростой. В конечном счете к нашему времени осталось 10 вопросов. После многих переговоров и собеседований, кажется, 10 вопросов.
Что это действительно были вопросы существенные для межправославного единства?
Ну, там дело не для всеправославного, только единства. Всеправославное единство – это, так сказать, следствие уже совместного решения, совместного понимания множества вопросов. Но вопросов, конечно же, много за эту историю накопилось. Ведь тысячу лет. Какой-то тысячу. Более 1000 лет же не было собора. Это же просто, это же катастрофа. Вы посмотрите в Древней Церкви. Поместные соборы собирались каждые полгода, каждый год, непрерывно обсуждались. Вселенские, правда, собирались только по самым насущным вопросам, которые уже касались самой нашей веры. Но ведь помимо вероучительных догматических вопросов, на них обсуждалась масса вопросов, имеющих каноническое значение, и дисциплинарных вопросов. Правда, Вселенские этим занимались меньше, да, но поместные соборы – да. Так вот, вопросов много, и вопросов, может быть, не столько вероучительного порядка, сколько именно литургического, канонического вопроса, вопросов духовной жизни. Этих же вопросов очень много. И, конечно, это беда, скажу, нашего православия, что столь длительное время никакого совместного обсуждения не было. Ну вот сейчас, видите, эта идея вновь проснулась с большой силой, и, кажется, она стала на повестку дня с полной очевидностью.
Но ведь мир изменился, политические аспекты мира настолько изменились, что несопоставимо сегодняшнее положение, скажем, России и Советского Союза в то время. Как вам кажется, это положение влияет на внутрицерковные вопросы?
Я бы хотел сначала сказать о другом, что Вселенские соборы собирались в одной империи, византийской, под эгидой всегда императорской власти, и там была одна атмосфера. Сейчас собираются церкви, которые находятся в разных государствах, в разных политических и социальных системах жизни, и поэтому ситуация, ну, совсем другая. И я думаю, что это одна из причин, кстати, того, что и Вселенские соборы отсутствовали в нашей православной действительности. Византия пала, и, конечно, началось. Но началось-то раньше еще, когда Рим отпал в 1054 году. Вот в чем дело. Вот. Ну, насчет нашей политической системы, конечно, у нас изменения совершенно очевидные. Но я вам скажу, что мы часто говорим о том, что вот безбожный век и запрет, и террор, и так далее, и что наша церковь находилась в тяжелых условиях, и сопоставляем это с Россией, мне кажется, тут какое-то недоразумение. Я помню, митрополит Киевский, по-моему, Арсений, в 1860-х годов произнес такую фразу, о которой упоминает в «Пути русского богословия» отец Георгий Флоровский. Этот митрополит Киевский говорит, что наша церковь находится, своими словами скажу, точно не помню цитату, но находится под тяжелейшим прессом давления государства, находится в тяжелейших условиях под видом лукавого попечения о ней. И действительно, мы это видим же у нас. Со времен Петра I ни одного собора уже не было. Со времен Петра I даже патриарха не было. Со времен Петра I все вопросы, в конце концов, церковной жизни подписывал император. То есть церковь уже оказалась полностью подчиненная светской власти. И свободы той, о которой мы говорим, у нее, конечно, не было. То же самое произошло и при Советском Союзе, только уже, понятно, с более серьезными вещами. Вот так. Но сейчас ситуация, конечно, изменилась с перестройкой. Изменилась, конечно. Но насколько она изменилась, это уже вопрос очень непростой.
Но сегодня же говорят светские журналисты о том, что церковь является некой политической силой, которую государство использует в своих интересах.
Я помню однажды на одном приеме, здесь даже в Лавре, у святейшего патриарха Пимена, там были делегации иностранные, и произносились речи, и в частности один из протестантов сказал такую фразу. Фразу он в отношении не нашей церкви, а своей. Говорит, что у нас сейчас ситуация сложилась такого рода, что церковь фактически превратилась в департамент бытового обслуживания населения. Мне это так понравилась фраза, действительно замечательно, очень легко, что церковь может превратиться именно в департамент, ну, не бытового, а социального там прочего и служения. Это верно. Конечно, церковь не может совсем уходить от реакции на политические и социальные явления жизни. Это совершенно ясно. Но весь вопрос в том, в какой мере и в какой степени. Это вопрос, конечно, такой достаточно серьезный и в то же время сложный. В какой степени? Ну, насчет журналиста я вам скажу, это же дело такого рода. Один говорит одно, другой прямо противоположное. А судьи кто? Недаром еще говорили римляне. Вот, поэтому здесь, конечно, ситуация очень непростая, но впечатление, конечно, такое, что сейчас некоторые есть крен в область такой культурологии, ну, может быть, и политики определенные, и социальной деятельности, что очень сильный действительно уклон есть. Обратите внимание, что у нас, по-моему, почти мы, наверное, не встретим таких церковных конференций, например, по проблемам современной духовной жизни или основные проблемы современной духовной жизни. Особенности, что ли, ее. Вот этих же нет. Или обратить внимание, у нас уже все непрерывные фестивали, только уже даже не праздник, уже забыли даже свое слово. Но это общее культурное явление, к сожалению, нашего времени. Ну что это такое? Или представьте себе вдруг объявление «После божественной литургии масличные гуляния». Это что такое? Но я еще как-то могу так понять, например, вот, после Троицы сплошная неделя. Ну, и здесь гуляние. Это еще, как-то было бы оправдано. Ну, потому что сплошная неделя, все кажется. Там масличные гуляния, это что такое? Когда это фактически полупост. И вдруг после божественной литургии. И это же входит. Это печальное явление, конечно, конечно. И на него невозможно не обратить внимания. Вот так. Ну, в отношении мы все собора говорим. Дело в том, что из 10, тем не менее, вопросов, которые, как кажется, остались к собору, пришлось несколько удалить. Удалить по очень простой, причем простой, но не очень симпатичной причине. Ну, например, то есть, пожалуйста, был вопрос о даровании автокефалии. Кто может? Ну, русская церковь говорит, мы спокойно в 70-м году дали автокефалию своей части Американской православной церкви. Константинополь заявляет, только я могу давать автокефалию. И вы знаете, сколько это было на разных конференциях? Я помню, сколько пришлось бороться. Почему? Почему? Ничего не помогает. От русской церкви представители, вот русской церкви, американской, никаких. Это экзархат и все. И до сих пор. И вот сейчас этот вопрос был поставлен, его пришлось снять. Снять. Почему? Потому что Константинополь упорно говорит, только он. Это называется первенство чести. На самом деле... Это что такое? Попытка на первенство власти. Вопрос был снят. Или, например, вопрос о календаре. Ну, это уже не впервые ставится этот вопрос о едином праздновании Пасхи и даже о едином стиле, новом стиле. Помню, когда мы его обсуждали еще при митрополите Никодиме, и когда вся наша комиссия единогласно заявил о том, что никакого пересмотра этого вопроса быть не может. Причина, ну, мы уже внутри, так сказать, говорили, причина – раскол. Будет раскол. Измените вы пасхалию, измените вы стиль, что нам мало проблем, чтобы еще устраивать расколы. Потому что, конечно, это вопрос не вероучительного какого-то порядка, но это же глубокая традиция, и с традицией нельзя легкомысленно поступать. Вот, сняли этот вопрос о календаре. Вопрос о диптихах, например, стоял. Но это вообще трагикомичный вопрос. Вопрос-то о чем стоит? Кто на каком месте, какая церковь будет по диптиху стоять и поминаться? Ну, видимо, какое-то другое Евангелие гораздо сильнее действует, чем то, которое все мы знаем. Хотящий звать быть первым, да будет всем слугой, да будет последним. Здесь нет, извините. Я уж не могу рассказывать о некоторых случаях, потому что так публично называть конкретные. Но доходило до чего, что, например, одна поместная церковь, ну, там глава, обращается к Константинопольской церкви о том, чтобы повысить его место. Не скажу почему, потому что сразу тогда откроется кто и что. Повысить место. И Константинополь долго молчал, но потом повысил действительно. Повысил куда? Еще дальше поставил. Вот так.
Алексей Ильич, а вообще какие-то исторические корни есть вот этого места в диптихе?
Ну, это слагалось, конечно, постепенно. Постепенно. Но первая историческая действительность, которая, конечно, к церкви практически не имеет никакого отношения, это Константинополь был первым. Почему? Столица, императорская столица. И по идее, с точки зрения церковной, Иерусалимской должна быть церковь первой. Это само собой разумеется, где сам Христос. Нет, император выше Христа. Ну, я шучу, конечно. Да, и Константинопольская церковь, ну, сначала та же римская была, опять-таки, столица, да, потом Константинополь. Столица только по этой причине. Вот. А затем уже, вы знаете, императорская власть, она уже, так сказать, сама подчас и распределяла, так сказать, места. Ну и это касается и нашей церкви, когда мы получили тоже все-таки пятое место, хотя хотели, конечно, повыше, но не получилось, да, получили. Ну, вот так. А есть более древние, конечно, церкви, чем русская, и они стоят дальше. Но причины какие? Ну, чисто мирские. Вот так. Вообще, этот вопрос, это же вопрос мирской. Ну, кажется, ну почему бы не взять бы и по жребию? Ну, хорошо, изберем первого предстоятеля по чести. Ну, допустим, ну, Константинополь, ну, пожалуйста. Ладно, кто-то должен быть, ну, не будем уж избирать. Пожалуйста. А проще церкви? Как? А вот какой вынял номерок, такой ты и будешь. Нет, нет, извините. Вы знаете свое старое Евангелие, положите на полку. мы не отдадим ни за что, особенно если кто близко стоит.
А еще упрекаем иногда католиков. Но вернемся к собору. Алексей Ильич, вот вопросы, о которых вы сказали, действительно серьезные для жизни церкви. Вопрос о календаре, вопрос о едином праздновании Пасхи. А если такие вопросы снимались, какие же оставались? А был ли вопрос о взаимоотношении христианской церкви и окружающего нехристианского мира?
Да, ну как же, там же подготовлен специальный документ. Документ об отношении, я не помню, как точно называется, но именно к прочему миру уже. Речь идет не о христианах. Да, но первая его формулировка была, первая вообще изумительная, конечно. Это, примерно скажу так, значение православия в утверждении христианских идеалов мира, братства, свободы. То есть, точно почти повторение лозунга Великой Французской революции, то есть масонского лозунга «Свобода, равенство, братство». Видимо, потом кто-то подсказал, наверное, ну что же вы так открыто действуете, и заменили теперь просто на отношение к миру, и все. Без свободы, без равенства. Ну, действительно, это уже звучало прямо уже просто вызывающе даже. Ну, в отношении этого что сказать? Ну, этот документ, он, как всегда, носит характер дипломатический. Ничего там по существу о чем-то сказать так невозможно, что мы должны, конечно, заботиться о стабильности, обстановке в мире, поддерживать идеи миротворчества и братства. В этом документе, так сказать, ну, ничего такого особенного нет, и ожидать невозможно было, потому что ясно, что любая церковь помазанная, она будет ясно, что говорить, как и все говорят, даже независимо от своего настроения.
Алексей Ильич, мы никогда с вами не касались вопросов эсхатологии и не увлекались, прямо скажем, такими конкретными примерами, которые говорят нам о приближающемся конце времен, хотя таких пророчеств и указаний, как мы знаем, существует очень много, и их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Чего стоит, скажем, отложившийся собор из-за конфликта в Турции, который должен был проводиться в Стамбуле? Недавние землетрясения на Крите, многие противники этого собора связывают тоже с некими указаниями. Очень много вещей, которые сегодня можно выудить из интернета, говорят о том, что все-таки нельзя обойти без внимания знати времен. Собор восьмой, как бы там его ни называли, собор последний, разбойничий и так далее. И вот рассыпается действительно вся эта долго строящаяся система. А есть ли какие-то опасения и должны ли они быть у наших православных архипастырей в первую очередь? Почему? Как всегда, обычные мирские люди задаются этими вопросами, а архиереям и священникам, ну, часто как-то все это абсолютно бывает безразлично. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, ведь мы все-таки наблюдаем знати времен.
Ну, я вам скажу, очень многие вещи, которые идут от народа, обусловлены непониманием. Непониманием чего? Вот эти знаки времен, например. Им придают настолько серьезное значение, что уже считают это буквально откровением Божиим. Святоотеческое учение говорит, что нужно быть очень осторожным к этим вещам. Когда происходит какое-то событие, которое действительно может удивлять, может поражать, какие-то природные катаклизмы, политические и так далее, о которых мы не можем достаточно судить, потому что информация у нас всегда очень и очень малая. Основные процессы, особенно политической жизни, они проходят под спудом, о которых публика, народ не знает. Вот в чем дело. И делать выводы на основании, как говорят математики, неполной индукции – это очень опасно. Народ это любит. Это то, что суеверие. Очень часто это совпадает. Вот в чем дело. Да, могут быть знамения, но кто может его расшифровать? Да, вот землетрясение. И почему? Силамская башня упала. И почему? Христос прямо ответил. Вы что думаете? Эти 18 человек были грешнее всех? И страшные слова произнес. Так же погибнете, если не покаетесь. То есть нельзя вот так однозначно судить. Вот это произошло, значит... Это неразумно, И это не соответствует, конечно, святоотеческому преданию. Вот так. Здесь нужно быть более трезвым и осторожным в этих суждениях. В отношении Восьмого Вселенского Собора, да он же был. В 879 году это был настоящий полноценный собор, на котором присутствовали даже римские легаты. Вот как. Подписано было все. Никакого филиоквы, никакого главенства папы. Все решили. Ну, конечно, когда легаты вернулись, то папа им всыпал этим легатам. И последующие папы, конечно, этот собор отбросили. Они. Ну, а для нас это собор сам настоящий, вселенский, прекрасный собор. Был еще даже один потом, где-то уже позднее, тоже собор, по-моему, в 14-м, кажется, веке. Так что дело не в этом. Вот эти опять, видите, восьмой, последний. Кто говорит? Кто даже и не знает о том, что восьмой был. Вы знаете, нужно быть очень осторожным вот к народным таким вот этим приметам, всяким знакам. Народ уж очень это любит. Хлебом не корми. Только скажи, что бы это значило. И потом сказать, что иерархи, и епископы, и священники не обращают никакого внимания на многие вещи происходящие, это совсем нет. Люди не общаются и не знают, что действительно, что думают и что говорят на самом деле. И те же архиереи, и те же священники. Разные, как всегда, были и архиереи, и священники. Как всегда, всю историю. Вот. Но не надо пока так вот уже все окрашивать в черный свет. Если бы это было черно, то бы уже и церкви не было. Немало людей, которые действительно и среди иерархии, и среди вообще духовенства, и монашества, еще немало людей, являющиеся искренними христианами, болеющими за церковь и делающими ну, то, что они могут делать.
Естественно, что если собор не состоится, а уже очень много поводов думать именно так, не явится ли это некой несостоятельностью для Вселенской даже Церкви по отношению к политическому миру многих стран, в том, что она не может даже чисто формально организовать какое-то свое мероприятие, причем мероприятие такого высокого уровня, как Всеправославный собор. Так долго собирались, и вдруг вот такие вот неурядицы. И как в дальнейшем будет проходить вообще история, связанная со Всеправославным собором, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, конечно, тот факт, что мы никак не можем договориться, свидетельствует о состоянии православия в современном мире. Мы, к сожалению, не очень, но, по крайней мере, разрознены. Есть много вопросов, которые никак не можем решить. Вот я назвал эти вопросы. Автокефалия, пожалуйста, эти диптихи, это календарь. Целый ряд есть вопросов, конечно. И потом, что мы видим? Видим еще и другие вещи. Например, посмотрите, Константинопольский патриарх и не вылезает из Рима. Это настолько сейчас большая его заинтересованность в сближении, не только сближении, а вообще, наверное, объединение с Римом, что она поражает. Кстати, это нужно сказать, что Константинополь всегда так себя вел, поскольку находился под тяжелейшим гнетом у себя там. Константинополе, как кажется, можно чем-то объяснить, но то, что сейчас происходит, особенно когда римским папой стал Франческо, как его итальянцы называют, Бергольо, да, когда мы видим и Варфоломей, патриарх, и его, так сказать, некоторые епископы уже открыто, прямо говорят, что сейчас наступило самое благоприятное время, которое может завершиться уже полным объединением, что препятствий фактически уже не осталось для полного объединения. Это уже показатель какой-то вероучительной и духовной катастрофы Константинопольской церкви. Потому что я понимаю, когда народ этого не понимает, когда думают, ну что, ну все так же, только у них папа, а у нас патриарх, и какая разница? Они просто не знают, что такое римское вероучение, и не только вероучение, а в не меньшей степени и учение о духовной жизни. Церковь-то это корабль спасения, и вдруг что там предлагается? Я приведу только один пример, который, по-моему, сразу же откроет, что такое католицизм. Наш Макарий Великий, то есть древний, святой, который также в святцах стоит и у Рима, в утренней молитве говорит: «Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего не сотворил благого перед Тобою». Да, истинное состояние, правильное духовное состояние человека, как сказал Петр Дамаскин, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Первое начинающееся видение своих грехов. Что же мы видим в католицизме? Учение о заслугах, которые может приобрести человек перед Богом. Я подал нищему, слава тебе, Господи, я уже имею. А если я что-то сделал большое, Боже мой, так у меня уже такие заслуги перед Богом, что уже папа может пользоваться ими для того, чтобы дать тем, у кого нет. А если монашество приняли, это сверхзаслуги. То есть вот эта тщеславная, гордая мысль, которая кладется в основу духовной жизни человека. Что же она может дать? Поэтому недаром наши подвижники, просто это поразительное единство наших подвижников, если взять даже только русских подвижников, ну, возьмем хотя бы с Паисия Величковского, Паисий Величковский, Игнатий Брянчина, Феофан Затворник, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Вы посмотрите, что они пишут о католицизме, что это еретическое общество, что оно совершенно исказило христианство. Вот ведь о чем идет речь-то. Вот что произошло с Западом. И вдруг теперь раздаются такие: мы уже почти все, не осталось у нас никаких фактических разногласий, да, и мы можем вместе причащаться. Да это что же такое? Это беда. Это уже настоящая беда. Католицизм извратил христианское учение. Причем не как-нибудь, а самым радикальным способом извратил. И поэтому какие-то идеи об объединении, о сближении, именно я говорю, христианском сближении, это же просто отступление от своей веры, от своей церкви. Совсем другое, когда мы говорим о каких отношениях? Чисто внешних. Например, рассмотрение политических каких-нибудь вопросов, социальных, культурных. Ну, пожалуйста, здесь мы можем говорить с католиками так же, как мы говорим и с атеистами, и с представителями любой религии. Пожалуйста, это вопросы уже материальной жизни, и здесь действительно мы должны стараться жить в мире и согласии со всеми. Но когда касается вопроса духовной жизни, то что же это такое? То, что православие называет прелестью, в католицизме рассматривается как добродетель и, более того, как святость. Это уже самое серьезное явление. И вдруг на таком высоком уровне нам заявляют о возможности уже сближения и даже соединения. Так вот, мы говорим о том, в каком состоянии находится наше православие. Вот, пожалуйста, я говорю о Константинополе, но надо же понимать, что он не един в этом направлении. Вот идет процесс омерщения. А омерщение что значит? Это вопрос культивирования каких-то духовных, по крайней мере, страстей. А страсти никогда не объединяют людей. Они их разъединяют, потому что страсти – это эгоизм. А эгоизм долго в согласии быть не может. Он согласен только до тех пор, это согласие, пока по головке гладят друг друга. Нет, тут же разрыв и вражда. Так вот, идет процесс сейчас омерщения. И если в Западной Церкви он пошел гораздо раньше, мы это видим, особенно в католической церкви, затем протестантов, когда Лютер заявил, что я не возношусь и не считаю себя выше докторов и соборов, но я моего Христа почитаю выше всякой догмы и собора. Вы слышите, какое заявление? Так, то западное христианство, конечно, оно ушло. Оно приобрело, я бы сказал так, меркантильный характер. Сама догматика у них вся построена по этому. Спасение, что Христос сделал, выкупил у Бога Отца христиан. Получается так, что Бог Отец, насладившись страданиями Сына, наконец простил человечество. Это что же такое? Сам догмат, центральный догмат христианской веры. О чем только говорит, что Христос принес удовлетворение правосудию Божию. Забыли, что пишут отцы, а они о чем пишут? Христос своей жертвой исцелил, обновил, спас, что? Ту человеческую природу, которую он воспринял в воплощении, и таким образом явился новым Адамом, который дает жизнь новому человечеству. Исцелил, а не удовлетворил правосудие Божие. Посмотрите, это радикальное просто расхождение в самом центральном догмате христианской веры. Да, сейчас православие в этом отношении находится не в лучшем, конечно, состоянии. И вот те события, которые происходят сейчас в связи с собором, конечно, говорят об этом. Но надо сказать, что вот сейчас срочно был созван у нас Священный Синод, заседание Синода, на котором было принято хорошее решение. Решение именно о том, что нужно немедленно разрешить те вопросы, которые были поставлены по местными церквами. В частности, о том, церковь все-таки одна или их много. О том, как мы должны относиться друг к другу и как признавать друг друга. Ну, тот же регламент. Одним словом, сейчас наш Священный Синод поставил эти вопросы и, более того, даже сказал, если они не будут решены вот в оставшееся время, то собор придется отложить.
А перед кем поставлены эти вопросы? Перед всей полнотой участников, да, или перед Константинополем?
Нет, это и Константинополь, и другим, по всем поместным церквам. Ну, в Константинополь, наверное, поедет кто-нибудь, ну, в Константинополь, наверное, поедет, ну, скорее всего, митрополит Иларион, конечно, поедет, а другим, и это решение Синода, и с расшифровкой, естественно, этих вопросов будет немедленно доведено до сведения, и должна быть реакция, потому что необходимо собираться. Если мы хотим в эти сроки, вот сейчас в июне, провести собор, нужно немедленно собираться. Собираться, конечно, не собору собираться, а опять-таки, возможно, главам церквей. И решать, что делать, исправлять документы. Если этого не будет, все, собор откладывается на опять неопределенное время.
Ну, может быть, это и промыслительно. Алексей Ильич, буквально телеграфно еще несколько вопросов в завершении нашей беседы. Гаванская декларация и посещение Святейшим Патриархом и Президентом Святой Горы Афон в память нашего тысячелетнего присутствия. Вот по поводу первого. Общество разделилось именно из-за подписания этой Гаванской декларации. Вы сказали только что Константинополь предпринял ряд шагов с точки зрения учения церкви, недопустимых, в частности, сослужение с католиками и так далее. Мы видим, что Вселенский Патриарх всячески пытается дипломатически как-то выстроить свою линию поведения с Папой Франциском. А наше участие вот в подписании этой декларации действительно раскололо общество, может быть, непонимающее, может быть, малопросвещенное. На ваш взгляд, что это был за жест со стороны нашего священноначалия?
Ну, я могу только сказать о тех недоумениях, которые, так сказать, постоянно приходится слышать. Первое недоумение, что эта встреча состоялась без ведома Архиерейского собора, что об этом знали только 5 человек, то есть решение, значит, о встрече было принято не собором, не архиерейским, не церковью, а только 5 человеками. Это, конечно, вызывает недоумение, это естественно. Да, ну и затем вы говорите о значении этой декларации. Дело в том, что вы знаете мое отношение к католицизму. Я об этом все время говорю, и только сейчас я говорил, что католическая церковь может быть названа только в нашем обыденном языке церковь. На самом деле это общество, которое в определенной степени исповедует христианство, но назвать церковью, конечно, это, так сказать, слишком громко, слишком сильно, а в вероучительном плане просто неверно. Вот так. Но декларация наша вся же носит характер-то какой, посвященный социальным международным проблемам. Поэтому здесь об этой стороне так сказать, ну, что тут говорить. Но, видимо, суть-то совсем не в беженцах и не в трагедиях, которые происходят там в Сирии и Ливане. Тоже для этого встречаться, ну, не знаю, в какой степени это было необходимо на таком уровне. Дело-то в том, что одно дело, когда встречается Константинопольский патриарх с папой, который непрерывно всю историю, и другое дело – небывалое событие, которое связано с русской церковью. Здесь это уже, конечно, очень сильный шаг. Вопрос задается, конечно, такой, что это дает русской церкви? Ну, на этот вопрос пока ответа нет.
Но не подыграли ли мы Константинополю в этом смысле?
Я думаю, что Константинополь позавидовал. То он один встречался, а теперь еще и русский патриарх. Так что тут, думаю, не подыграли, а тут Константинополю не подыграли. А вот Риму, может быть. Для Рима это, конечно, уже, я скажу, победа. Наконец-то произошла встреча с русским патриархом. Я думаю, что там радости немало.
Что касается посещения Афона, сегодня мы знаем, опять же, из интернета, из других источников, что многие афонские монастыри высказались, вот в частности, относительно повестки дня предстоящего Всеправославного собора, крайне негативно и выдвинули ряд вопросов, экклезиологических в том числе, которые должны быть разрешены до его начала. Скажем так, выступили против собора. А посещение президентом и патриархом Святой Горы, и мы знаем, что принимали его на самом высоком уровне, и никаких вопросов задано в этом смысле не было. Или это так просто совпало? На ваш взгляд, каково церковное значение этого визита? Ну, политическое мы можем только догадываться.
Ой, не могу судить, не могу судить. Совпало визит президента и патриарха или совпало с собором? Потому что в отношении реакции афонских монахов, так уже говорит вот последнее заседание Священного Синода, там в частности упоминается и реакция афонских монастырей, которые нельзя ни в коем случае не учитывать. Поэтому реакция эта действительно, она слышна, учтена и будет полностью принята во внимание. Но в отношении прочих вещей, вы знаете, я очень не люблю гадать как-то. Вот есть люди, которые умеют прогнозировать, может, у них интуиция богатая, ума много. А я всегда опасаюсь гадать на кофейной гуще. Вот так.
Это очень здравая позиция. Алексей Ильич, в завершение вопрос о нашей церковной жизни. Вы сказали только что о конференциях. Действительно, вот даже в 90-е годы было много конференций, которые непосредственно занимались жизнью церкви, вопросами церковными, близкими к нашей сегодняшней жизни. Сегодня как-то все изменилось, и я вспоминаю, невольно перефразируя строчки из Евангелия. Помните, когда пришли ученики к Спасителю и стали спрашивать его про Иоанна Крестителя, и он сказал о некоторых знаках, которые свидетельствуют о том, что божественная миссия была у Иоанна Предтечи. Слепые прозирают, нищие благовествуют. Сегодня, перефразируя эти слова, монахи поют, занимаются какими-то странными делами, учат очень много людей, которые занимаются какими-то писаниями. Каждый ударился кто во что гораст. И уже церковь напоминает подмостки какого-то большого театра часто. Причем на все это есть благословение архиереев и так далее. Я не буду сейчас называть конкретных людей, но что происходит, почему вот эта вот всеобщая свобода политическая или же, скажем, культурная, так отразилась на церкви, в принципе, организме довольно закрытом?
Это не просто говорить о каких-то, может быть, конкретных причинах. Причина одна, общая, которую я уже назвал, идет процесс умерщения. Вот эта либерализация отношения ко многим явлениям чисто мирской жизни, которая входит в церковную жизнь, конечно, она негативным образом влияет на саму церковь. Когда при храме открывается рок-клуб, то, знаете ли, это уже, я не знаю, хоть святых выноси. Когда действительно, батюшки, не уж сняли бы рясу хотя бы, возьми гитару, ну, пожалуйста, ты на досуге, пожалуйста, потому что могут быть очень и музыка хорошая, и песни хорошие, но зачем же ты в рясе-то? Это скоро в ризе будем, да, все-таки ряса – это священная одежда, не какая-нибудь. И одев митру, играть на гитаре, по-моему, это так никто все-таки не дерзнет. Зачем это? Эти потом фестивали, когда посвященные таким вещам, как я сказал, какая-нибудь там масленица. Это да, вы правы, мы констатируем факт, что процесс умерщения действительно идет, и уже это моя личная точка зрения, что, к сожалению, на него не обращается внимания. Такого вопроса не стоит сейчас, он не ставится. Что идет ли у нас омерщение церкви или нет? Если оно идет, то в чем оно проявляется и что делать? Нет такой проблемы, проблемы омерщения. Это очень жалко.
Ну, может быть, Господь даст, что мы вот беседуем в канун очень большого праздника, праздника Святой Троицы, Пятидесятницы, и как некогда на апостолов снизошла благодать Святаго Духа, так и у нас, не состоявшись этот всеправославный собор, привнесет какие-то благие плоды и на нашу землю, и в каждую из поместных церквей, может быть, займемся внутренними делами более серьезно.
Я сомневаюсь. Мне кажется, процесс необратимый. Единственное, что сейчас возможно, это чтобы каждый христианин, каждый на своем месте, постарался жить так, как требует, и делать, как требует христианство. Это, по-моему, единственное, что возможно. А поток слишком широкий сейчас, поток омерщения, и остановить его, по-видимому, будет очень трудно. По крайней мере, я в этом отношении, здесь, в этом плане, не оптимист. Я говорю, омерщение налицо. Представьте себе, еще совсем не так даже давно, я помню, мальчишкой, что представить себе, чтобы какой-нибудь монах сидел бы в театре, ну вы что это? Это же невероятное дело. В ресторанах? Ну что вы? Я же тогда говорю, как в ресторане? Да вы что? Да, это было невероятно.
Я помню, у нас семинаристы курящие исключались из академии.
Ну, до сих пор пока еще у нас. В нашей академии пока еще да. По-моему, в других местах, кажется, уже давно на это не обращается никакого внимания. Этот процесс идет. Идет он. Все меньше интереса вообще к святоотеческому, духовному, я говорю, наследию, если занимаемся только, знаете ли, тонкостями богословия. Здесь вот это, да, ну, как в шахматы поиграть. А к проблемам духовной жизни внимания очень и очень мало. А это же главное. Церковь же – это корабль спасения, а не наслаждение. Церковь – это не курорт, а больница. А в больнице постоянно должны говорить о чем? О лечении. Чего? Каких болезней? Сейчас болезнь номер один – омерщение. Все становимся мирскими людьми по жизни, по интересам, по направлению и так далее. Кажется, было оправдание, когда началась перестройка, что действительно нужно было восстанавливать храмы. Действительно, это требовались священники. Но опять как ставили-то священники? Я же это помню прекрасно. Подряд кого только не ставили. Людей, не имеющих никакого образования подчас. Только потому, что он просто верующий. Но вопрос, и я передаю просто, я сам спрашивал же. Я говорю, владыка, ну как же это можно? А мне было такое, вот у вас архиереем сделать, вот тогда узнаете. К вам придут люди и просят открыть храм. А храм что значит открыть? Дать священника. И что вы? Я говорю, что я? Простите, владыка, пусть лучше в месяц, в три месяца раз, но приедет священник, а не карикатура на священника. Вот как я. Ну, в меня митрами кидаться, значит. Да, вот так. Поэтому подчас было, конечно, много таких недоразумений. Недоразумения были, и не знаю, как они продолжаются сейчас или нет. Но, кажется, хотят это упорядочить, это дело. И как-то привести это. Все-таки вот сейчас образование требуется непременно. Это очень хорошо, что священник должен получить образование. Это действительно очень важно. Вот. Но ведь священник – это не какой-нибудь рабочий. Если руку положили, то все уже. Потом на всю жизнь. И еще немало священников, которые были рукоположены в то время, и они продолжают свое служение. Какое? Вот это подчас вызывает недоумение. А духовники, что происходит? А это, посмотрите, какие книги печатают об исповеди, какие безобразные там вещи. Они выходят, безобразные вещи. Ко мне женщина одна подбегает, ну, зная, видя меня, что мне делать? Вот, я была на исповеди, мне, я уже пожилая женщина, и мне этот мальчишка в сыновья, который годится, он мне такие гадости спрашивал, сама рыдает, что мне делать? Гадости спрашивает, это называется чистота исповеди, понимаете, извращение, извращение. Когда священник задает такие вопросы, от которых человек просто волосы дыбом становится. Вот, вот это вот беда. Кто смотрит за чистотой исповеди? За вот этим порядком исповеди, за этими вещами? Это же тут требует самое серьезное внимание к этим вопросам. И вопросов много у нас, касающихся духовной жизни. Ну, будем надеяться, что, может быть, какое-то движение будет.
Алексей Ильич, заканчивая нашу беседу, я хочу передать вам благодарности от огромного числа наших радиослушателей, которые всегда воспринимают ваше участие в эфире «Радио Радонеж» очень-очень позитивно, внимательно слушают ваши лекции, ваши беседы. И надеюсь, что все-таки их пожелания послужат во благо всем нам, потому что мы все, кто является создателями и слушателями радио «Радонеж», чаем настоящего церковного учения, церковной жизни. Я думаю, что никто из слушающих не сомневается, что промысл Божий о церкви все-таки восторжествует, и мы знаем, что это так и должно быть. И нужно подождать еще какое-то время. Может все измениться, наверное.
Да, да, будем ждать, будем ждать. В зависимости от возраста. Кто сколько будет ждать? Кто 10 лет, кто 50 лет. Будем ждать. Да. Ну, кто там, Пушкин что-то писал подобное там. Надежда в мрачном подземелье, она и радость и веселье. Воспрянем, милые друзья. Конечно, тот факт, что церковь есть, что мы имеем возможность правильно служить, правильно молиться, по-православному жить, это еще показатель того, что церковь существует. А вот когда нам скажут поминать римского папу, вот тогда мы скажем: стоп, извините.
Огромное спасибо, Алексей Ильич Осипов был сегодня в нашем эфире. Буквально два слова для наших слушателей, Алексей Ильич.
Вот сейчас мы разговариваем в канун праздника Вознесения Господня, и часто мы говорим только о самом событии, а не говорим о том глубоком духовном смысле, который связан с этим событием. Церковные праздники тем и отличаются от мирских праздников, что в них всегда присутствует большой духовный смысл. Вот и здесь тоже. О чем говорит этот праздник? В частности, можно сказать, Христос пострадал, воскрес и через 40 дней вознесся. Вот мы в крещении тоже, кажется, умираем, воскресаем, начинаем жить, но когда же мы хоть немножко вознесемся-то мы к Богу? Чем вознесемся? Не красивыми словами, а понуждением себя к исполнению заповедей Божьей, к смирению, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Святые отцы сказали, что смирение – это соль, и как без соли пища оказывается негодной, так и все наши добрые дела и наша даже, кажется, христианская жизнь без видения своей греховности, которая является смирением, будет ничтожна. Поэтому праздник Вознесения, я думаю, указывает нам то направление, к чему мы должны стремиться. Дай Бог всем нам быть таковыми.